1 Коринфянам, 6 глава, мы сегодня с 1 по 11 стих посмотрим. Мы изучаем вот, Коринфянам, и мы видим, что это была новозаветная церковь, но там были серьезные проблемы, и вот мы изучаем, чтобы на этих ошибках видеть как бы наши ошибки, исправляться. Вот, пусть Слово Божие учит нас сегодня. С 1 по 6 стих. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, при том перед неверными». Разве не знаете, вы будете судить мир? Откровение 3.21. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Это Иисус говорит, да? «Сесть со мной на престоле моем». Когда мы думаем про престол, мы думаем как бы про это утешение, быть вместе с Иисусом. Вот. Но престол подразумевает власть. И престол подразумевает, что мы не только будем как бы прославлены, но у нас будет власть. А когда царь сидит на престоле, что он делает? Он также судит, да? И вот Иисус удостоился этой чести, Отец посадил его на престол. И мы вместе с Иисусом сядем тоже на престолах, да? И престол подразумевает, что мы будем судить, да? Это в будущем, конечно, будет, да? Побеждающий, верующий, он имеет вот эту власть, да? То есть мы не должны забывать, что в будущем мы будем иметь власть судить, так? Даниил, 7 глава, 10 стих, там такое видение будущего. «Судьи сели и раскрыли книги», да? Даниила, 7 глава. Под судьями там подразумеваются вот искупленные люди, да, верующие. Откровение, 20 глава, 12 стих, там говорится, что судимы были по написанному в книгах сообразно с делами, да, и как они были судимы, то, что, в частности, мы принимаем спасенные в будущем, будем принимать в этом суде важную часть. Так? Вот мы будем судить мир. Библия четко об этом говорит. Если мы забыли, должны вспомнить. Это есть, в этом есть как бы, ну, актуальность для сегодня. Также мы будем судить ангелов, да? Ничего себе. Ну, подразумевается, демонов, конечно. 2 Петра 2:4. Ну, Павел говорил Коринфянам это. Они каким-то образом забыли. Вот. И вот 2 Петра, если откроете со мной. 2 Петра, 2 стих 4. То есть 2 глава, 4 стих. Все, вот нашел. «Ибо если Бог ангела согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал привести на суд для наказания». На суд. Кто будет судить? Мы верующие будем судить, так? Вот. Ну, в принципе, это не должно нас удивлять. Допустим, есть суд присяжных, да? Есть судья, который за всем все смотрит, есть обвинитель, есть защитник, да? И есть суд присяжных. Сколько там? 12 человек, да? И, ну, там вся процессия это идет, там выслушиваются всякие мнения, защита, обвинения и так далее. Но вердикт выходит, выносит присяжные. Мы можем сказать, что присяжные судят, да, они слушают все свидетельства, все доводы за и против, и потом они удаляются на сообщение, потом они на совещание, потом они выносят вердикт, там, виновен, невиновен, или там недостаточно доказательств, да? Суд присяжных, да? Вот. И вот примерно, наверное, так же мы тоже будем, мы будем принимать в этом суде часть, нам будет, мы будем рассуждать, имея все вот эти вот аргументы, предоставленные перед Богом. Ну, Бог, конечно, главный судья, да, но мы будем как суд присяжных, да, мы будем участвовать в этом, это будет в будущем, да. Вот. И то есть особенно не должны мы удивляться, что Бог доверяет такую важность нам, как так, судьба этой души вечности, и я что, буду ответить на этом? Да. Вот. И 149-й псалом. 149-й Псалом, с 5 по 9 стих. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдно острый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его». Аллилуйя. Ну, аллилуйя, он здесь говорит, да. Здесь мы будем производить суд тоже в будущем, напоминается. Ну, это не должно нас пугать. В принципе, вы же хотите справедливости, да? Вы же иногда там читаете новости, какие-то истории слышите, и кажется, вот как этот ушел от справедливости, да, вот как там, да, и вы хотите справедливости, да, и сейчас нет этой возможности, но в будущем Бог справедливо будет судить, и мы будем в этом участвовать, да, и мы будем, то, что вот у нас сейчас желание справедливости, оно будет удовлетворено, то, что мы эту справедливость в конце концов явим, мы будем вовлечены в этот суд, и поэтому... Почему здесь человек говорит «Аллилуйя»? Потому что он понимает, что справедливость будет восторжествует, да? И если сейчас твоего мнения, может быть, не слушают, не послушали, да, то в конце концов Бог даст силу нашим словам, силу нашей власти, и наш суд, он будет совершен, и то есть виновные будут наказаны, а невиновные будут оправданы. И это в будущем, это наша власть, детей Божьих тоже. Да? И здесь даже говорят, что вот псалмопевец, он торжествует, славословит, радость. Да? Потому, почему? Потому что справедливость будет восстановлена. Конечно, это должно каждого из нас радовать. И эта честь, здесь возвращаясь уже в Коринфянам, говорится, неужели вы недостойны судить маловажные дела? Да? То есть у нас в будущем будет такая честь, да. Но тем более здесь маловажные дела, там, да, в церкви, да, кто-то у кого-то там занял, не вернул деньги, там, и вот там спорт какой-то, или еще там какие-то вещи. Мы должны и можем судить в этом плане, рассуждать, да, помочь людям разобраться, помочь уладить этот конфликт, помочь в церкви, да, где все верующие, да, чтобы справедливость была установлена. Там в миру, ладно, но здесь-то в церкви должно быть по-другому. И вот в этом плане Бог говорит, что внешних судит, вы судите внутренних. То есть разбираться. И коринфяне, они вот не проявили, как церковь, да, они гордились там чем-то, но вот таких вещей у них под носом происходили, они не делали, и в результате люди там подавали в светский суд друг на друга верующие, представляете, там, да. Вот. И когда мы говорим о крепких взаимоотношениях, о здоровой церкви, да, и вот у нас видение улучшит личные взаимоотношения друг с другом в церкви, укрепить их, да, чтобы эти все связи были крепкие, чтобы церковь получала превращение, была здоровой, и все это было во славу Божию. Да. И вот один из аспектов строительства церкви, общины, да, это то, что в церкви должна быть верующий, он должен чувствовать определенную справедливость, что здесь есть справедливость, что здесь ступит за справедливость, что есть определенная защищенность. Да? Верующий, он не должен, не должно быть такой как бы бесхребетности. А, ну это что я могу здесь поделать? А, ну, ну там типа Бог пусть его судит. И происходит ничего не делание. Вот такое происходило в Коринфе, а люди верующие друг на друга в суд подавали, да. Вот, и вот так очень некрасиво получалось. И Бог призывает нас, Коринфян, да, и мы должны как бы возрасти и понять, что на нас есть ответственность, у нас есть мудрость, у нас есть, мы достойны, что вот эти малые важные дела в церкви рассуждать, чтобы люди не доводили это до суда, и, или там еще как-то, чтобы в церкви то есть надо как-то, понимаете, собраться. Если какой-то конфликт в церкви такой произошел, надо собраться. Нужно вникнуть, да. Нужно выслушать, да. Не говорить, а, что я там буду вникать, а, что я ничего не знаю. Нужно это сделать, да. Нужно разобраться, нужно судить, разобраться ради славы Божьей, ради вот этого конфликта, ради назидания церкви. Нужно проявить вот эту инициативу, собраться, выслушать, да, все стороны и взять ответственность, и вынести какое-то решение. Ответственности никто не любит, да. Хочется как бы легкой жизни, но вот так такое с Коринфянами происходило, да. И вот этот Павел говорит, это плохо, такого не должно быть в церкви христианской, да, и были примеры в нашей церкви, когда были такие вот конфликты, и мы специально собирали там лидеров, собирали, и мы выслушивали одну сторону, выслушали другую сторону, ты это сказал так, и мы рассуждали, мы именно непредвзято старались разобраться в этой ситуации и уладить ее, да. И это трудно, это неприятно, но это нужно делать. Да, нельзя в церкви, не только это пастор, но и другие лидеры, и все верующие, они должны проявлять вот такую инициативу, чтобы была справедливость. Есть другие примеры, я слышал, в другой церкви там жена оставила, ушла к там... типа к другу детства, да, и этот муж, который оставила жена, оба верующие, да, они, и я говорю, ну, Алана, а церковь-то что сказала? И он говорит, что а церковь толком ничего не сказала, толком ничего не сделала. То есть там были группы, которые там поддерживали жену, были группы, которые поддерживали мужа, но толком ничего церковь, она не смогла рассудить там, ну, там, в общем, я не знаю, там пошли, там, как там разводят, в Америке было, ну, там развелись. Вот, вот такая вот ситуация, хотя Библия четко говорит, что такого не должно быть, да, и вот там не рассудили, да, и, во-первых, в пятой главе же такой же ситуация была, да, сын живет с женой отца, и нельзя было бездействовать, нужно было сказать, нужно было обличить, предать возмождение церкви, да, возложить дисциплину, да, на вот этого прелюбодея, да, это прелюбодейство, да, и в то же время надо, вот как в случае, вот я про американскую церковь говорю, вот про моего друга, да, что жена его оставила. Нужно было, чтобы церковь поддержала и сказала, что вот эта справедливость, мы на твоей стороне. Понимаете, этого не произошло. И в результате христианин чувствует это одиночество, чувствует ну, чувствует, конечно, вину, то, что в разводе всегда чувствуешь как бы определенную вину. Он на 9 лет ушел из церкви, ну и вообще в уныние такое ушел, потому что справедливости никакой не было, да. Церковь, она должна в этом плане судить, встать за справедливость, да, обозначить это, чтобы это не было через какие-то светские суды, и это идет нарекание на церковь, это не очень хорошее свидетельство в церкви, это христианин на христианина или церковь на церковь в суд подает, это очень плохое свидетельство перед неверующими, и это разрушает Евангелие, это не дает людям покаяться, спастись, войти в Царствие Божие, потому что такое, когда в церкви происходит, да, вот, и поэтому мы, вот, братья и сестры, должны как бы понять, могут такие случаи произойти, что нам надо будет разбираться непредвзято, да, отложив там какой-то там, это мой друг, а это мой друг, а именно разобраться, как было, кто чему сказал, кто что сделал, разобраться и взять ответственность, и вынести решение, чтобы всей церкви, да, сказали, вот это так, да, чтобы не было никаких там судов, понимаете? Такая трудная вещь, как бы, да, вот, но это тоже, это нужно делать, понимаете? Неужели вы недостойны судить маловажные дела? Мы будем это судить, принимать разбирательство в конце концов вот в таких важных делах, судьба, вечность человека, мы будем. Поэтому мы должны уже в этих маловажных вещах там разбираться. Да? Дальше, 7 по 8 стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не остаться обиженным, для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Ну, вообще, конечно, это унизительно, что такое происходит, что там христиане с друг другом с пены у рта доказывают свою правоту, требуют справедливости, требуют компенсации там какой-то. Само по себе, конечно, это унизительно, да. И Павел говорит вообще, да, лучше остаться обиженным, он говорит. Не надо слишком требовать справедливости. Почему? Почему это унижение? Потому что христианин, когда требует слишком сильно справедливости, да, в человеческих отношениях, он забывает, что Бог-то ему простил, Бог-то не по справедливости с нами действует. Да? По справедливости что мы заслуживаем? Справедливо, да? Вот если так вот честно сесть с нами, разобраться, и по справедливости чего мы заслуживаем? Озеро огненное, аминь. Вот чего мы заслуживаем. Поэтому не надо слишком ратовать за справедливость, потому что иначе что с нами будет, если с нами Бог будет по справедливости, да? Ну, Бог с нами по милости, Бог заплатил за наши грехи, за наши ошибки, да? Он взял наше проклятие, оскорбление, Он заплатил высокой ценой, ценой своего сына. И поэтому нам не нужно сильно требовать 100 динариев от брата, зная, что нам как бы 10 тысяч талантов было прощено, понимаете? Не надо как бы трясти, там, доказывать с пеной у рта, там, вот он, да как он, несправедлив, все. Потому что, почему? Потому что мы христиане, все, Бог с нами действует по милости, мы должны, ну ладно, лучше остаться, это будет более чести для меня, если я останусь обиженным. Это будет больше чести с христианской точки зрения, чем я буду там доказывать, да. Понимаете? Вот, например, конфликт, когда был между пастухами Авраама и Лота. Откройте со мной Бытие, 13 глава. Вот они, оба верующих, родственники. Ну, конфликт. Конфликты бывают, конечно, бывают. Давайте сейчас, конфликты будут в этой церкви. Если вы чуть-чуть здесь подольше задерживаетесь, то вы обязательно увидите, конфликты будут между людьми. Аминь? У вас были конфликты в этой церкви? Еще нет, но будут, не удивляйтесь. Потому что мы грешные люди, мы несовершенные. В каждом хорошем браке есть конфликты, в каждой хорошей церкви есть определенные конфликты. И мы, когда здесь находимся, потом как бы немножко в шоке идем. Как так? Я не ожидал, это хорошая церковь, как так? Со мной могли здесь поступить или такое про меня сказать. Ну бывает, все бывает, мы несовершенны. Вот. И вот Авраам и Лот тоже, да, открыли со мной 13 глава с 8 по 9 стих. Сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между... Ну, помните, у них там было много пастбищ, и начали они спорить, пастухи друг с другом. Это наше пастбище? Нет, это наше пастбище, ваше... Вы тут вчера все вытоптали, нам ничего не оставили. Ну, короче, конфликт такой, да. Стад много, а пастбищ не хватало, да. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобой? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом, Гоморру, вся до сей горы ошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и двинулся Лот к востоку. И отделились друг от друга. То есть Авраам, мы родственники, не будем ссориться. Вот, выбирай, какую хочешь землю. То есть Он ему дает возможность выбрать лучшую землю. Вот ты хочешь, какую хочешь, выбирай. Если туда пойдешь, я туда. Не будем ссориться. Да? То есть Авраам, он как бы старший был, он мог иметь определенную власть или первое слово выбрать, какое пастбище. Но он поступает так вот, по-христиански поступает. Хорошо, Лот, не будем ссориться. Пусть будет мир между нами. Выбирай. Ну, тот увидел земля, как рай, орошается, хорошая, и он выбрал. Да? И Лот пошел... То есть Авраам пошел в другое место. Может быть, не очень хорошее пастбище, да. Может быть, Аврааму немножко было обидно, что Лот-то, он же позаботился о Лоте, да, он его как бы, у него отец-то у Лота умер, он его как бы усыновил, но заботился о нем, да. Может быть, Авраам думал, ну вот как-то так неблагодарно, ну, всякие могли мысли. Но он доверился Богу. Это Авраам доверял Богу, и мы знаем, что Бог благословил Авраама, да. И стада у него умножались, и все было в порядке. Да? Это у Лота потом проблемы начались. Да? И когда мы остаемся обиженными, как бы, да, Бог нас благословит. Бог нас благословит, Бог восполнит то, что, может быть, мы потеряли. Бог это сделает. Лучше поступить так, чем спорить, там, доказывать. Там, да нет, ты не понимаешь, да вот это там. И вот, ну, это не надо, потому что... Справедливость не надо слишком требовать, потому что Бог по милости к нам действует. Поэтому вот это призыв ко всем нам в церкви, лучше остаться обиженным, если какой-то конфликт будет. Аминь. Но, конечно, есть какие-то вещи, да, которые всплывают, да, тогда надо будет разобраться, рассудить при свидетелях, выслушать всякие мнения, и церковь должна взять ответственность и рассудить, чтобы конфликт в конце концов был улажен. Аминь. С 9 по 11 стих. Если, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Кто такие малаки? Ну, малаки это подразумевается, это... гомосексуальная проституция. Лихаимцы, ну это как корыстолюбивцы можно перевести, или жадные, да, можно перевести. А хищники, это более современно перевести мошенники, да. То есть там занимает, человек постоянно в церкви у всех занимает деньги, не отдает. Или там, кто-то мне недавно совсем рассказывал, какой-то там... проповедник там продает какие-то дорогие DVD там, за кучу денег, если вы их купите, там, вы исцелитесь, там, ваша семья, там, ваша мама исцелится от рака. Ну, за бешеные деньги продает. То есть, ну, такие мошенники, да, такое, да. Есть такое, к сожалению, да. Вот. Такие Царство Божие не наследуют, да. Вот эти вот прелюбодеи, да, если пьяницы, да, воры. Вот. И вот первая мысль, да, почему Павел это говорит. Некоторые из Коринфян были такие, некоторые из нас такими были, да, но теперь мы омылись, теперь мы стали наследниками Царства Божия. Значит, поступать соответственно. Бог нам много простил, и мы должны прощать другим. Мы должны прощать. Вот это такая вот мысль. Вторая мысль. Здесь говорится, не обманывайтесь, да, не обманывайтесь. Царство такие не наследуют. Подразумевается, что человек, который продолжает в этом, то есть не кается в этом, продолжает в этом, об этом речь идет, да? В чем самообман может быть? В чем самообман здесь? В чем? Человек говорит, типа, я спасен, морально, а моральная жизнь не обязательно. Вот это самообман, когда человек думает, что он все спасен, все, он с Богом, но морально... Его жизнь, его плоды, они не соответствуют его вере. Да? Матфея 3 глава, 7 по 10 стих. «Увидел же я много фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься». Это как бы вот церковные люди были, да? «Сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» То есть они как бы тоже вот, да, вроде каются, да? «Сотворите же достойный плод покаяния. Не думайте говорить себе». Себе они говорили внутри. Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. То есть вот фарисеи, да, саддукеи, они много чего знали из Библии. Мы ходили в храм регулярно. Ну, представляете, да, религиозные лидеры. И Иисус им говорит, они обманывали себя. Они обманули, да? Они говорили себе, мы дети Авраама, Авраам был другом Божьим, все, мы спасены. Все, если ты еврей, ты спасен, да? Если ты иудей, все, ты спасен. Это вот язычники там, еще непонятна их судьба, а ты все, как бы, ты избранный народ Божий, да? У нас храм там, вон у нас там Иерусалим там, он у нас там закон нам дан и все такое, да? Но моральная жизнь, она не соответствовала вот этой вере, да? И Иоанн Креститель им четко говорит, все, уже секира лежит. Кто не приносит плод, тот будет брошен в огонь, не обманывайтесь, да? И вот то же самое, допустим, в Еремии тоже в Ветхом Завете происходило, 7 глава, с 8 по 10 стих. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете. И потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме всем, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены, что впредь делать все эти мерзости. Да? То есть люди там, ну, поклонялись там идолам, прелюбодействовали, там, кто-то просто лгал постоянно, кто-то крал. Но они приходили в храм, такие люди. То есть мы иногда думаем, что злодей, там, он, ну, он там где-то там делает свое зло и все. Но такие люди, они тянутся в храм. Да? И вот Иеремия, он обличал иудеев, народ Божий, вы крадете, да? Даже убиваете, приводите, и что же вы думаете, да? Мы спасены, вы говорите, мы спасены, да. И, ну, это такая тенденция, фарисейская закваска, да, это такая тенденция, в Ветхом Завете были такие ошибки, и в Новом Завете, да, тоже есть такая ошибка, что человек говорит, я верю, я спасен, спасен, а плода нету, да. Обмануться не надо. Царство таки не наследует. Но спасение потерять нельзя. Ну, хорошо, тогда его можно не иметь. Откуда знаете, что у вас есть спасение? Ну, откуда? Из Библии. Потому что вы верите, да, что вам обещали, да? Но вера без дел мертва. Вот, то есть, если у меня есть дела, я могу иметь мир, если есть у меня плод, да? Если я говорю, там, спасен, там, все, а на самом деле в моей жизни нет плода, я лицемерю, то это я сам обманываю себя. И вот такое происходило в Коринфе отчасти. Ну, он не говорит, что они вот как бы не наследуют. Он говорит, что есть такая опасность, если вот вы там, да, лихаимство, то есть жадный, да, вот человек там какой-то, по-моему, материальный какой-то спорт там был. И от чего это идет? Что вот, нет, это мое, у меня, должны мне это восстановить, я пойду там в суд на тебя, да. И проблема глубже была, да, что вот если ты оставишь вот эту вот корысть сердца, вот эту жадность, да, оставишь в своем сердце, то это говорит о том, что, может быть, ты и не спасен. Вот с таким сердцем ты не наследуешь Царство Божье, тебе надо изменить свое сердце, да. Вот, такие вещи были. И это нас должно, я думаю, хороший верующий, который он исследует свое сердце, да, и когда мы читаем такие слова, у нас должен быть определенный страх, потому что то, что Бог нам дал, спасение, это очень драгоценно. И я должен, хотя спасение, оно по благодати, оно дар, но я должен как бы проверять, храню ли этот дар, ценю ли этот дар, можно так сказать. Да? И поэтому проявлять всякое рвение, усилие, нет ли греха неисповеданного в моей жизни. Если грех остается в моей жизни, я его не исповедую, об этом речь идет, да? Я остаюсь в этом грехе, да? То вот это вот предупреждение, оно должно подействовать неправедное, Царство Божие не наследует. То есть говорится, блудники, прелюбодеи не наследуют, да? А мы сейчас живем в такое время, что блуд, прелюбодейство, оно вообще, да? Евреям 13 глава, 4 стих. 13 глава, 4 стих. Брак у всех да будет честен, ложа непорочна. Блудников же или прелюбодеев судит Бог. Да? Брак у всех должен быть честен, ложа непорочна. Блудников же или прелюбодеев судит Бог. Блудники и прелюбодеи, которые не покаялись, да, они Царство Божие не наследуют. Матфея 19, 9. Женившие на разведенные прелюбодействуют. С точки зрения Библии, это прелюбодейство, это не второй брак. Я должен вас предупредить. К таким, может быть, относятся вот это слово в Коринфе. Такие Царство Божие не наследуют. Бог это будет судить. У нас свои стандарты, но смотрите, что Библия говорит. Смотрите, да? И мы сейчас живем в таком несовершенном мире. Столько проблем, столько развода, столько блуда, столько прелюбодейства вообще, что как бы даже притупляется внутри тебя. Там, может быть, раньше там, о, какой ужас. А сейчас уже как бы уже все привыкают к этому. И что происходит, что это закваска в церковь, в христианство, и блуд, и прелюбодейство, он в церкви размножается. Да? В евангельских церквях эта проблема поражает церкви на Западе и здесь, в России. Христианский брак рушится, повторные браки благословляются. Ну, это прелюбодейство, Это блуд, да, и поэтому, вот смотрите, такие Царство Божие не наследуют. Смотрите сами, что Бог говорит. И я как бы предупреждаю, я как бы пугаю, чтобы у нас было вот в плане в браке все, она до гроба. Я должен прощать, любить ее, сделать все, другой не будет. Да, вот должна быть установка такая, что другого не будет. Такой установки сейчас нету в церквях, да? Потому что на блуд и прелюбодейство в церкви смотрят сквозь пальцы, да? Об этом не говорят, да? Потому что это так массово, да? И у людей нету особенно этой установки, что это все, до гроба, все это навсегда. Я говорю про христианские браки, да? Я говорю про ту ситуацию, когда в церкви оба христианина поженились, да? Понимаете? И вот должна быть такая установка, чтобы у христиан вот было это все. Это поможет нам, да? Вот этот страх Господень, он поможет нам, да? Вот почему у католиков меньше всего развода по сравнению с протестантами? Почему? Да потому что там вообще там адом их пугают. Вечными мутами их пугают. То есть христианин, там, ирландец какой-нибудь, он, может, в церковь-то ходит там вообще раз в году, но он не разведется. Потому что в католической церкви, там вот в этом плане, да, там очень много есть, скажем так, проблем в католической церкви, но в этом плане там сильное учение, там постоянно об этом говорят, поэтому накачано, и там церковь не идет никакой на компромисс. И в результате что? Разводов гораздо меньше, да? Это очень важно, напоминать это. Ну, братья и сестры, ну смотрите, написано же про любодеи. Блудники Царство Божие не наследуют. Да? Подразумевается, если человек остается в этом, не покаялся. Конечно, если человек покаялся, нет проблем. И сотворил достойные плоды покаяния. Слава Богу за его милость. Кровь Христа, она все омывает. Слава Богу. Да? Евреи 12 глава. Я вот как бы против блуда, против прелюбодейства говорю сейчас. Евреям 12 глава с 14 по 16. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Без святости никто не увидит Господа. Написано же это в Библиях наших, да? Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возник, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого-нибудь блудника или нечестивца, который, как бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. То есть, говорится, старайтесь иметь мир, да? То есть, нельзя вот это, чтобы был конфликт, там, сквернословие, там, сплетни какие-то, жадность, там, в церкви такого не было. Если у тебя это в церкви, да, если ты такой, то если ты не стремишься к миру, то проблема в том, что у тебя там тьма, как бы, сатана, как бы, в тебе сидит, покайся, да. Чего ты смотришь все на других, на проблемы других? Ты посмотри, какая тьма, какое бревно, как бы, в тебе, понимаешь, да? Стараться иметь мир, да. Это очень важно, это очень важно. Без которой никто, и святость. То есть, видите, святость, и святость же, она подразумевает, что любовь, правильно? Святость подразумевает, что ты жертвуешь, да, там, своим положением ради мира ты жертвуешь, да, святость подразумевает это, и поэтому стараться иметь вот этот мир и святость, без которой Бога не увидит человеку, да. Наблюдать, чтобы как бы сам человек, чтобы я сам не лишился благодати, да, не лишился благодати. Да. И также мы должны помогать нашим братьям все, чтобы какой-то корень не пророс в церкви, и от него как бы другие осквернились или духовно пали, как произошло в Коринфской церкви. В 5 главе мы читали, что вот этот вот человек, верующий, который жил с женой отца, они ничего не делали, и малая закваска там говорит, все это все испортит. И так происходит, если с этим не вмешивать. Потому что вот мы говорим как бы, понимаете, мы говорим о взаимоотношении в церкви. И когда мы говорим, что любовь, дружба, хорошие отношения, да, но взаимоотношения, они подразумевают, что будут какие-то проблемы, и нужно будет вмешаться, да, нужно сказать, это неправильно, нужно как бы даже обличить, да, ради этих взаимоотношений с друг другом. И вот в церкви это подразумевается, надо, чтобы следить, чтобы кто-нибудь другой не лишился тоже благодати, да, какой-то корень в церкви не пронес, и многие бы духовно пали или ослабли из-за этого, да. не отказываться от первородства, да, ради похлебки какой-то, да. Вот мы говорим там, здесь в принципе говорится не столько про Исава, сколько говорится, чтобы не было какого-то блудника, да. То есть вот мужчина там или женщина, вот у них похоть там, вот он там, мечта всей моей жизни, вот я хочу там с ним быть, или там мужчина там, вот там жизнь проходит, и я несчастлив, я заслуживаю счастья там. Это на самом деле похоть, это блуд, это как похлебка на самом деле. Вот Исав, он также чувствовал, все, я умираю. Там мужчина в 40 лет, христианин там, или в 45 лет, в пастор даже, 45 лет говорит, я там заслуживаю больше. Но на самом деле он на похлебку обменивает свое первородство, свое служение, да и вообще свою судьбу вечности. Да? И вот призыв такой серьезный к верующим, чтобы не было такого среди вас, берегитесь этого, берегитесь. Да? То есть вот такие вот наставления, не обманывайтесь, да. Павел говорит, не обманывайтесь, да? Не отказываться от этого первородства во Христе, которое я имею, ради какого-то семиминутного удовлетворения своих желаний, да? Он как бы грех, он действительно, он привлекательным будет. Он почему люди грешат? Потому что грех привлекательный, очень сильно манит, как бы, но потом последствия вообще вечные, да, то есть вот не обманываться, да, праведное Царство Божие не наследует, без святости Бога не видит. И хочется говорить о благодати, хочется говорить о любви о Божьей, но вот такие предупреждения, они есть в Библии, мы тоже должны об этом говорить. Потому что будут люди, которые благодать, они будут плохо использовать. Вот. Такие предупреждения в Библии немало, и мы должны об этом говорить. Вот. Но слава Богу, что Бог нас омыл, Бог нас освятил, оправдал, потому что некоторые из нас были такими, слава Богу, нас спас. Если Бог нас освятил, оправдал, зачем нам возвращаться в эту старую грязь? Зачем? Бог, мы новые, все. Да? То есть логика таковая. У нас часть высокого положения, мы оправданы, мы можем судить и помогать вставать за справедливость, да? Вот, то есть Павел как бы говорит Коринфянам, вы новые, вы святые, как бы поступайте свято, у вас высокое положение на небесах, и здесь на земле, соответственно, тоже поступайте согласно своего звания, да. Не надо ползать в грязи, ходите прямо, образно говоря, да, как спасенные. Вот, и последнее вещь. Обратите внимание, в 11 стихе, ну понятно, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа, это понятно, и Духом Бога нашего сказано. Понимаете, наше спасение, оно не просто вот оправдание кровь Христа, да, и как бы легально перед Богом мы вот, все, на бумажке написано, что мы оправданы, как бы. Наше оправдание, оно имеет определенный мистический аспект. То, что Дух Святой вошел в нас, то, что мы родились от Духа Святого, Дух Святой поселился в нас, да, мы стали членами тела Христова, да, мы стали причастниками Божьего естества, это Дух все сделал, да, это произошло вот такая глубинная перемена в нас, то есть мы не просто оправдались, внутри нас конкретно что произошло, что-то произошло, это Дух Святой вошел в нас, да, это, об этом важно помнить. Почему? Потому что когда мы боремся с грехом, мы должны помнить, что не просто, а, да, блуд это плохо, да, Кость, ты меня впечатлил. Надо еще помнить, что не просто мое желание отбросить это, а помощь Духа Святого во мне, то, что я вообще другой теперь. Я могу отказаться от этого, потому что я другой, потому что Дух Святой во мне, да. Мое спасение не просто через кровь Христа, но то, что Дух Святой через мою веру в кровь Христа пришел и изменил меня. Я теперь новое творение. Все, это все старое. Это уже не имеет надо мной власти. И тут очень важно понять, что мы живем не чувствами, а мы живем верою. Мы можем не чувствовать Дух Святой, мы можем чувствовать, что наоборот, искушения и похоти много, но не это есть реальность. Реальность то, которое Бог говорит, а не то, что наши чувства говорят, потому что праведный живет верою. Не важно наши чувства, да, мы можем услышать эту проповедь, да, Кость, я с тобой согласен, блуд это плохо, ну вот у меня не получается. Не получается, потому что нужно жить не по чувствам. Почему не получается? Потому что твои чувства говорят, да у тебя вот все время проблемы с этим или с этим, да. Но это чувство, это не есть реальность, это не есть тот, кто вы. Вы Новое творение в Боге, в Духе Святом. Вы мертвы для греха. Грех не имеет над нами власти. Все, вы распялись со Христом. Какой грех? Нету греха. Все. Слон может разорвать цепи, которые там в детстве на него надели. Все, мы новое творение. И поэтому нет причин поддаваться вот этим старым путям, этим старым грехам. Потому что перемены, они радикальные в нас произошли, сверхъестественные, мистические перемены в нас произошли, Дух Святой вошел в нас, и мы стали новым творением. Мы перестали быть рабами греха. Просто нужно жить в веру. Вот все упирается в веру. Если мы будем жить по чувствам, то наши чувства будут нас осуждать, и мы будем чувствовать, ну, такой я человек, ну, ничего не поделаешь. Ну ладно, согрешу, ну ладно, потом Бог меня простит. Ну что делать? Ну, как бы понимаете, уже такая установка у нас проигрышная, да? Нет, я новое творение. Эти чувства, это не мое. Я погреб эти чувства и всего себя со Христом там под водой. И теперь я воскрес со Христом. Я новое творение. Грех не имеет надо мной власти. Я не раб греха. Это Дух Святой живет во мне. Вот это важно тоже очень помнить, потому что... Услышав проповедь о том, что неправедные в Царство Божие не войдут, можно сильно унывать, потому что можно искренне посмотреть свою жизнь и много увидеть свои, в себе недостатков. Да? Но это как бы чувство, это не есть реальность. Реальность то, что мы осветились. Все, оправдались. Мы омылись, мы другие. Дух Святой живет в нас. Просто жить верой. Вот когда такое назидание идет... о вере, о том, что это новое творение, тогда христианину легче не возвращаться к похлебке, там, не переживать, о, как так, жизнь проходит, а у меня вот там в браке проблемы, может мне другую жену найти или там развестись. Да? У него отпадает это, он понимает, что это нереальность. Реальность то, что он имеет полноту в Боге. Вот. Ну, то есть в заключение вот такие вещи. Мы сегодня говорили о том, что вот в церкви иногда придется нам разбираться. Это тоже неприятно, но это нужно будет сделать. Это нужно будет сделать, не нужно этого избегать, иначе на церковь будет нарекание. Это нужно вступиться за справедливость, да. Второе, конечно, лучше всего быть обиженным. Аминь, да. Лучше пусть там Бог мне воздаст, это правильно? Бог воздаст, да. Лучше так, потому что это более по-христиански, да, чем какое-то разбирательство вступать. Ну и даже предупреждение. Смотри, праведный Царство Божие не наследует. Все, пусть я лучше буду обиженный. Я хочу в Царстве Божие. Я хочу поступать как святые. Да. Иисус, его как обижали. Да. Я буду смотреть на Иисуса. Да. Его как обидели, но Бог его превознес. И каждого несправедливо обиженного Бог как бы компенсирует, восполнит. Будь то жена в браке, будь то конфликт между верующими, Бог, он вступится рано или поздно за справедливость. Для нас главное поступать и доверять Богу. Вот. В конце концов, все встанет на свои места, и все будет хорошо. В Царстве Божьем. Аминь.